Михаил Михайлович Зощенко. «Не может быть». Читает Константин Корольков. Рассказы. Именинница. До деревни Горки было всего, я полагаю, версты три. Однако пешком идти я не рискнул. Весенняя грязь буквально доходила до колена. Возле самой станции у кооператива стояла крестьянская подвода. Немолодой мужик в зимней шапке возился около лошади. «А что, дядя?» — спросил я. «Не подвезешь ли меня до Горок?» «Подвезти можно», — сказал мужик. «Только даром мне нет расчету тебя подвозить. Рублишко надо мне с тебя взять, милый человек. Дюже дорога трудная». Я сел в телегу, и мы тронулись. Дорога действительно была аховая. Казалось, дорога была специально устроена с тем тонким расчетом, чтобы вся весенняя дрянь со всех окрестных полей стекала именно сюда. Жидкая грязь покрывала почти полное колесо. «Грязь-то какая?» — сказал я. «Воды, конечно, много», — равнодушно ответил мужик. Он сидел на передке, свесив вниз ноги, и непрестанно цокал на лошадь языком. Между прочим, цокал он языком абсолютно всю дорогу. И только когда переставал цокать хоть на минуту, лошадь поводила назад ушами и добродушно останавливалась. Мы отъехали шагов 100, как вдруг позади нас у кооператива раздался истошный бабий крик. И какая-то баба в сером платке, сильно размахивая руками, ругаясь, на чем свет стоит, торопливо шла за телегой, с трудом передвигая ноги в жидкой грязи. «Ты что же это, бродяга?» — кричала баба, доходя в некоторых словах до полного визгу. «Ты кого же посадил-то, черт рваный? Обормот, горе твое луковое!» Мой мужик оглянулся назад и усмехнулся в бороденку. «Ах, паразит баба!» — сказал он с улыбкой. «Кроет-то как!» «А чего она?» — спросил я. «А пес ее знает», — сказал мужик, сморкаясь. «Неначе как в телегу ладит. Неохота ей должно статься по грязи хлюпать». «Так пущай сядет», — сказал я. «Троих не можно увезти», — ответил мужик. «Дюжа дорога трудная». Баба, подобрав юбки до живота, нажимала все быстрее. Однако по такой грязи догнать нас было трудновато. «А ты что, с ней уговорился, что ли?» — спросил я. «Зачем уговорился?» — ответил мужик. «Жена это мне. Что мне с ней зря уговариваться?» «Да что ты, жена?» — удивился я. «Зачем же ты ее взял-то?» «Да увязалась баба. Именинница она, видишь, у меня сегодня. За покупками мы выехали в кооператив». Мне, городскому человеку, ужасно как стало неловко ехать в телеге, тем более что именинница крыла теперь все громче и громче и меня, и моих родных, и своего полупочтенного супруга. Я подал мужику рубль, спрыгнул с телеги и сказал: «Пущай баба сядет, я пройдусь». Мужик взял рубль и, не снимая с головы шапки, засунул его куда-то под волоса. Однако свою именинницу он не стал ждать. Он снова зацокал языком и двинулся дальше. Я мужественно шагал рядом, держась за телегу рукой, потом спросил: «Ну, что ж не сажаешь-то?» Мужик тяжело вздохнул. «Дорога, дюжа, тяжелая. Не можно сажать сейчас». «Да ничего ей, бабе-то, она у меня дьявол двужильная». Я снова на ходу влез в телегу и доехал до самой деревни, стараясь теперь не глядеть ни на моего извозчика, ни на именинницу. Мужик угрюмо молчал. И только когда мы подъехали к дому, мужик сказал: «Дорога, дюж, тяжелая, вот что я скажу. За такую дорогу трояк брать надо». Пока я рассчитывался с извозчиком и расспрашивал, где бы мне найти председателя, подошла именинница. Пот катил с нее градом. Она одернула свои юбки, не глядя на мужа, просто сказала: «Выгружать, что ли?» «Конечно, выгружать», — сказал мужик. «Не дали эту лежать товару». Баба подошла к телеге и стала выгружать покупки, унося их в дом. 1926. Папаша. Недавно Володьке Гусеву припаяли на суде. Его признали отцом младенца с обязательным отчислением третьей части жалования. Горе молодого счастливого отца не поддается описанию. Он очень грустит по этому поводу. «Мне, — говорит, — на младенцев завсегда противно было глядеть. Ножками дрыгают, орут, чихают. Толстовку тоже очень просто могут запачкать. Прям житья нет от этих младенцев. А тут еще этакой мелкоте деньги отваливай. Третью часть жалования ему подавай. Так вот, здорово живешь. Да от этого прямо можно захворать. Я народному судье так и сказал. «Смешно, — говорю, народный судья. Прям, говорю, смешно, какие ненормальности. Это, как говорю, мелкая крошка, а ему третью часть. Да на что, говорю, ему третья часть? Младенец, говорю, не пьет, не курит и в карты не играет, а ему выкладывай ежемесячно. Это, говорю, захворать можно от таких ненормальностей». А судья говорит: «А вы как насчет младенца? Признаете себя, а и нет?» Я говорю: «Странные ваши слова, народный судья. Прям, говорю, до чего обидные слова. Я, говорю, захворать могу от таких слов. Натурально, говорю, это не мой младенец. А только, говорю, я знаю, чьи это интриги. Это, говорю, Маруська Коврова насчет моих денег расстраивается. А я, говорю, сам 32 рубля получаю. 10.75 отдай. Что же это будет? Я, говорю, значит, в рваных портках ходи, а тут, говорю, параллельно с этим Маруська рояли будет покупать и батистовые подвязки на мои деньги. Ту, говорю, провались, какие неприятности». А судья говорит: «Может, и ваш. Вы, говорит, припомните». Я говорю: «Мне припоминать нечего. Я, говорю, от этих припоминаний захворать могу. А насчет Маруськи была раз на квартиру пришедшая. И на трамвае, говорю, раз ездили, я оплатил. А только, говорю, не могу я за это всю жизнь ежемесячно вносить, не просите». Судья говорит: «Раз вы сомневаетесь насчет младенца, то мы сейчас его осмотрим и пущай увидим, какие у него наличные признаки». А Маруська тут же рядом стоит и младенца своего разворачивает. Судья посмотрел на младенца и говорит: «Носик форменно на вас похож». Я говорю, извиняюсь, от носика не отказываюсь. Носик действительно на меня похож. За носик, говорю, я завсегда способен 3 рубля или 3 с полтиной вносить. А зато, говорю, остатний организм весь не мой. Я, говорю, жгучий брюнет. А тут, говорю, извиняюсь, как дверь белая. За такой белый рубь или 2 с полтиной могу только вносить. На что, говорю, больше, раз оно в союз даже не состоит?» Судья говорит: «Сходство действительно растяжимое. Хотя, говорит, носик весь в папашу». Я говорю: «Носик не основание. Носик, говорю, будто бы и мой. Да дырочки в носике, будто бы и не мои. Махонькие очень дырочки. За такие, говорю, дырочки не могу больше рубля вносить. Разрешите, говорю, народный судья, идти и не задерживаться?» А судья говорит: «Погоди маленько. Сейчас приговор вынесем». И выносит: «Третью часть с меня жалования». Я говорю: «Тьфу на всех! От таких, говорю, дел захворать можно». 1926. Дрова. И не раз, и не два вспоминаю святые слова «дрова». Александр Блок. Это подлинное происшествие случилось на Рождестве. Газеты мелким шрифтом в отделе происшествий отметили, что случилось это там-то и тогда-то. А я человек любопытный, я не удовлетворился сухими газетными строчками. Я побежал по адресу, нашел виновника происшествия, втерся к нему в доверие и попросил подробнее осветить всю эту историю. За бутылкой пива эта вся история была освещена. Читатель — существо недоверчивое, подумает: «Да чего складно врет человек?» А я не вру, читатель. Я и сейчас могу, читатель, посмотреть в ясную твои очи и сказать: «Не вру. Я вообще никогда не вру и писать стараюсь без выдумки. Фантазии я не отличаюсь и не люблю поэтому растрачивать драгоценные свои жизненные соки на какую-то несуществующую выдумку. Я знаю, дорогой читатель, что жизнь много важнее литературы». Итак, извольте слушать почти святочный рассказ. «Дрова, — сказал мой собеседник, — дело драгоценное. Особенно, когда снег выпадет, да морозец ударит, так лучше дров ничего на свете не сыскать. Дрова даже можно на именины дарить. Лизавете Игнатьевне, заловки мои, я в день рождения подарил вязанку дров, а Петр Семенович, супруг ейный, человек горячий, вспыльчивый, в конце вечеринки ударил меня, сукин сын, поленом по голове. Это, говорит, не 19-й год, чтобы дрова преподнесть». Но, несмотря на это мнение своего насчет дров, я не изменил. Дрова — дело драгоценное и святое. И даже когда проходишь по улице мимо, скажем, забора, а мороз пощипывает, то невольно похлопываешь по деревянному забору. А вор на дрова идет специальный. Карманник против него — мелкая социальная плотва. Дровяной вор — человек отчаянный, и в раз его никогда на учет не возьмешь. А поймали мы вора случайно. Дрова были во дворе складены, и стали те общественные дрова пропадать. Каждый день 3-4 полена недочет. А с 4-го номера Сергей Пестриков наибольше колбасится. К Караулить, говорит, братишке требуется, иначе, говорит, никаким каком вора не возьмешь. Согласился народ, стали караулить. Караулим по очереди, а дрова пропадают. И проходит месяц, и заявляется ко мне племянник мой, Мишка Власов. Я, говорит, дядя, как вам известно, состою в союзе химиков и могу вам на родственных началах по пустяковой цене динамитный патрон всучить. А вы, говорит, заложите патрон в полено и ждите. Мы, говорит, петрозаводские, у себя в доме всегда так делаем, и воры от того пужаются и красть остерегаются. Средства, говорит, богатые. Неси, говорю, курицын сын, сегодня заложим. Приносит. Выдал был я лодочку в полене, заложил патрон, замуровал и небрежно кинул полежка на дрова, и жду, что будет. Вечером произошел в доме взрыв. Народ смертельно испугался. Думает, черт знает что, а я-то знаю, и племянник Мишка знает, в чем тут запятая. А запятая? Патрон взорвался в четвертом номере, в печке у Сереги Пестрикова. Ничего я на это Сереге Пестрикову не сказал, только с грустью посмотрел на его подлое лицо и на расстроенную квартиру, и на груды кирпича за место печи, и на сломанные двери, и молча вышел. Жертв была одна. Серегин жилец. Инвалид Гусев помер с испугу. Его кирпичом по балде звездануло. А сам Серега Пестриков и его преподобная мамаша и сейчас живут на развалинах. И всей семейкой с Нового года предстанут перед судом за кражу и дров пропажу. И только одно обидно и досадно, что теперича Мишка Власов приписывает сукин сын себе все лавры. Но я на суде скажу, какие же скажу его лавры, если я и полено долбил, и патрон закладывал. Пущай суд распределит лавры. 1926. Воры.
Что-то, граждане, воров нынче развелось. Кругом пруд без разбора. Человека сейчас прям не найти, у которого ничего не сперли. У меня вот тоже недавно чемоданчик унесли, не доезжай Жмеринки. И чего, например, с этим социальным бедствием делать? Руки, что ли, ворам отрывать? Вот, говорят, в Финляндии в прежнее время ворам руки отрезали. Проворуется, скажем, какой-нибудь ихний финский товарищ, сейчас ему чик, и ходи, сукин сын, без руки. Зато и люди там пошли положительные. Там, говорят, квартиры можно даже не закрывать. А если, например, на улице гражданин бумажник обронит, так и бумажника не возьмут, а положат на видную тумбу, и пущай он лежит до скончания века. Вот дураки-то. Ну а деньги-то из бумажника, небось, возьмут. Это уж не может того быть, чтоб не взяли. Тут не только руки отрезать, тут головы начисто оттяпывай, и то, пожалуй, не поможет. Ну, да деньги и дело наживное. Бумажник остался, и то мерси. Вот у меня, не доезжая Жмеринки, чемоданчик свистнули. Так действительно, начисто, со всеми потрохами. Ручки от чемодана и то не оставили. Мочалка была в чемодане, пятачок ей цена, и мочалку. Ну на что им, чертям, мочалка? Бросят же подлецы. Так нет, так с мочалкой сперли. А главное, присаживается ко мне вечером в поезде какой-то гражданин. Вы, говорит, будьте добры, осторожней тут ездите. Тут, говорит, воры очень отчаянные. Кидаются прямо на пассажиров. Это, говорю, меня не пугает. Я, говорю, завсегда ухом на чемодан ложусь, услышу. Он говорит, дело не в ухе. Тут, говорит, такие ловкачи сапоги у людей снимают, не то что ухо. Сапоги, говорю, опять же у меня русские с длинным голенищем не снимут. Ну, говорит, вас к черту, мое дело предупредить, а вы там как хотите. На этом я и задремал. Вдруг, не доезжая из Жмеринки, кто-то в темноте как дернет меня за ногу. Чуть ей-богу не оторвал. Я как вскочу, как хлопну вора по плечу. Он как сиганет в сторону. Я за ним с верхней полки, а бежать не могу. Потому сапог наполовину сдернут. Нога в голенище болтается. Поднял крик, всполошил весь вагон. «Что?» — спрашивают. «Сапоги, — говорю, — граждане чуть не злимонили». Стал натягивать сапог, гляжу. «Чемодана нету!» Снова крик поднял, обыскал всех пассажиров. «Нету чемодана!» Вор-то, оказывается, нарочно за ногу дернул, чтобы я башку с чемодана снял. На большой станции пошел в особый отдел заявлять. «Ну, посочувствовали там, записали. Я говорю, если поймаете, рвите у него к чертям руки!» Смеются. «Ладно, — говорят, — оторвем, только карандаш на место положите». И действительно, как это случилось, прямо не знаю. А только взял я со стола ихний чернильный карандаш и в карман сунул. Агент говорит: «У нас, говорит, даром, что особый отдел, а в короткое время пассажиры весь прибор разворовали. Один сукин сын чернильницу унес с чернилами». Извинился я за карандаш и вышел. «Да уж, думаю, у нас начать руки отрезать, так тут до черта инвалидов будет. Себе дороже. А, впрочем, чего-нибудь надо придумать против этого бедствия. Хотя у нас имеется такая смелая мысль. Жизнь с каждым годом улучшается, и в скором времени, может быть, совсем улучшится, и тогда, может быть, и воров не будет. Вот этим самым и проблема разрешится. Подождем».
1926. Галоша. Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно если сбоку поднажмут, да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит. Вот вам и нет галоши. Галошу потерять прямо пустяки. С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел. В трамвай вошел, обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая, гляжу, одна галоша здесь на ноге, а другой нету. Сапог здесь. И носок гляжу здесь, и подштанники на месте, а галоши нету. А за трамваем, конечно, не побежишь. Снял остальную галошу, завернул в газету и пошел так. После работы, думаю, пущусь в розыски. Не пропадать же товару. Где-нибудь да раскопаю. После работы пошел искать. Первое дело посоветовался с одним знакомым вагоновожатым. Тот прямо вот как меня обнадежил. «Скажи, — говорит, — спасибо, что в трамвае потерял. В другом общественном месте не ручаюсь, а в трамвае потерять — святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери, святое дело». «Ну, — говорю, — спасибо. Прямо гора с плеч. Главное, галоша почти что новенькая. Всего третий сезон ношу». На другой день иду в камеру. «Нельзя ли, — говорю, — братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае сняли». «Можно, — говорят. Какая галоша?» «Галоша, — говорю, — обыкновенная, размер 12 номер». «У нас, — говорят, — 12 номера может 12 тысяч. Расскажи приметы». «Приметы, — говорю, — обыкновенно какие. Задник, конечно, обтрепан, внутри байки нету, сносилась байка». «У нас, — говорят, — таких галош может больше тысячи. Нет ли специальных признаков?» «Специальные, — говорю, — признаки имеются. Носок вроде бы начисто оторван, еле держится, а каблука, — говорю, — почти что нету. Сносился каблук, а бока, — говорю, — еще ничего, пока что удержались. Посиди, — говорят, — тут, сейчас посмотрим». Вдруг выносят мою галошу. То есть ужасно обрадовался, прямо умилился. Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди, сколько хлопот на себя приняли из-за одной галоши. Я им говорю: «Спасибо, — говорю, — друзья, по гроб жизни. Давайте поскорее ее сюда, сейчас я ее надену. Благодарю вас». «Нету, — говорят, — уважаемый товарищ, — не можем дать. Мы, — говорят, — не знаем. Может, это не вы потеряли». «Да я же, — говорю, — потерял, могу дать честное слово». «Они, — говорят, — верим и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту галошу. Но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу. Пущай дом управления заверит этот факт, и тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял». Я говорю: «Братцы, — говорю, — святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги?» Они отвечают: «Дадут, — говорят, — это ихнее дело дать. На что они у вас существуют?» Поглядел я еще раз на галошу и вышел. На другой день пошел к председателю нашего дома, говорю ему: «Давай бумагу, галоша гибнет». «А верно, — говорит, — потерял. Или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба?» «Ей-богу, — говорю, — потерял». Он говорит: «Конечно, на слова я не могу положиться. Вот если б ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что галошу потерял, тогда бы я тебе выдал бумагу, а так не могу». Я говорю: «Так они же меня к вам посылают». Он говорит: «Ну, тогда пиши мне заявление». Я говорю: «А что там написать?» Он говорит: «Пиши, сего числа пропала галоша» и так далее. «Даю, дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения». Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил. Пошел с этим удостоверением в камеру, и там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою галошу. Только когда надел галошу на ногу,
почувствовал полное умиление. «Вот, думаю, люди работают. Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей галошей столько времени? Да выкинули бы ее, только и делов.